Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем очередной выпуск нашей программы совместно с журналом «Знание и сила». И сегодня, вот к большой радости, Дмитрий Федосов, добрый день.
Здравствуйте.
И мы сегодня будем говорить о Патрике Гордоне, о российском шотландце, о шотландском россиянине. Замечательный совершенно человек, и продолжается работа. И, наконец-то, вот уже сколько теперь, 10 лет, да, Дим?
Мы... Ну, около того, да.
Да, 10 лет мы получаем... том за томом получаем дневник Патрика Гордона. Это ценнейший документ, по всем параметрам ценнейший документ и для российской истории, и вообще
да европейской.
Как, да, европейской, как документ эпохи. И такой вот, с одной стороны, военный герой барокко, если можно так сказать, вообще Патрик
Гордон.
Ну,
в том числе.
В том числе. Важнейшая фигура.
Для сдержанного России. Северного барокко.
Ну да, 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 да. Но если вот, вот все здесь, который стоит в ряду с очень многими героями событий европейской истории, истории противостояния с Турцией, с империей. И здесь вот, и это очень важно для того, как все-таки, может быть, мы недооцениваем как частями своими, какими-то... Россия вовлечена и вовлекалась не только в европейскую политику, в которую она потом вошла, и в военную политику, а просто вот настройка жизни, такой вот общий, очень многих общих явлений через Патрика Гордона.
Да-да, ну я прежде всего очень рад, что есть возможность такая замечательная почтить память этого человека именно на этих днях. Потому что не далее, как неделю назад, ему исполнилось 375 лет, достаточно круглая дата. Кстати сказать, до сих пор и в научных изданиях есть разнобои. Не так давно меня поздравляли друзья 31 марта. Я говорю, приятно, конечно, но это по старому стилю. Уже на одной из московских радиостанций, по-моему, не на вашей, объявили юбилейную дату, но дело в том, что это 31 марта по юлианскому календарю, стало бы 10 апреля по новому.
А юлианский, он же жив был в Британии до середины,
да,
18
века.
Да,
именно так, да, до 1751 года, если мне, 52-го, если мне память не изменяет. И поэтому именно дневник Гордона ведется, собственно говоря, по старому стилю, по большей части, кроме польского периода, о котором тоже можно сказать несколько слов. Но прежде я бы хотел сказать вот о чем. Ведь Гордон возник не на пустом месте. Это человек, который принадлежит вообще к военному, воинственному народу, ибо шотландцы прославились, мы знаем, давно по всему миру в разных армиях, и ныне составляют шотландские полки гордость британской армии. Но даже на фоне этих традиций род Гордонов, можно сказать, принадлежит к числу клан одних из самых заслуженных именно по военным своим достижениям. Ну, приведу такой пример. Вот, скажем, к концу XIX века, по статистике того времени, имя Гордон, фамилия, достаточно распространенная, но не из самых распространенных Британии, была на 50-м месте по частоте употребления. А по военным заслугам, по силам своим представительства британской армии на пороге Первой Великой войны, Первой мировой, то есть Гордоны были на 7-м месте, причем в разных отраслях вооруженных сил, в разных родах войск, вернее. И таким образом мы видим эту традицию, в общем, от первого возникновения этого рода в XII веке, когда он из небытия появляется в королевских грамотах шотландских. Есть разные легенды, конечно, но, скажем, одно время считалось, и до сих пор об этом можно прочесть в клановых историях, что Бертран де Гордон, один из ранних Гордонов, уложил стрелой из арбалета не кого-нибудь, а Ричарда Львиное Сердце,
ага,
при осаде замка Шалю в Лимузене. Вот. Но это, скорее всего, апокриф, тем более, что имя этого человека по-разному приводится. Но факт остается фактом, что Гордоны именно происходят из пограничного края, первоначально тех самых мест англо-шотландской границы, где шла тысячелетняя, я не оговорился, война с VI века, с первых вторжений англов на территорию нынешней Шотландии, и вплоть до конца XVI века. Поэтому понятно, в какой среде они росли, собственно, их вскормила война. И хотя потом их сердцем и средоточием стала северо-восточная Шотландия, как и поныне, откуда родом и сам Патрик, из графства Эбердиншир, близ городка Эллен, 1635 году, напомню, он появился на свет. Вот уже к этому времени Гордоны давно прославились на службе разных совершенно корон, монархий, в разные эпохи, на разных фронтах и на море в том числе. Но достаточно сказать, что первый Гордон, который в России упоминается из мне известных, это Уильям Гордон, человек, который из английского города Халл, ну, по-старому Гуль, вот возглавлял экспедицию по Северному морскому пути в поисках северо-восточного прохода. Это первые годы 17 века, остались довольно известные об этом сведения. Потом он был на датской службе уже в 10-е годы и погиб вместе со своими двумя судами, будучи главой экспедиции, снаряженной датским королем, в Северной Америке. Так что после него это была целая волна военных, даже до нашего Патрика на Руси уже с десятых годов, в роте знаменитый бельских немец 1613 года, откуда предок Лермонтовых в том же составе. Вот там были Гордоны, да и в дальнейшем, и когда Патрик приезжает в Россию в 1661 году, к тому времени это имя уже было у нас известно.
Он приезжает в Россию в 1661 году, но до этого у него такая серьезная биография. Значит, он год рождения 1635.
Да-да.
Его. Где он переживает, ну, когда он покидает родину, во-первых, которая, вот если мы вычисляем все его там отрочество, это, в общем, такие суровые времена.
Тяжелые. Весьма. Весьма. Это смутное время. Это так называемые войны трех королевств или гражданские войны в Британии. Ну, напомню, что 1649 год – это казнь короля Чарльза I или по-старому Карла, как у нас его иногда называют в литературе.
Я все-таки предпочитаю латинизировать все-таки.
Ну, да. Тут можно долго об этом говорить, но поскольку сам Гордон пишет Чарльз, то как-то вкладывать в его уста германизированную версию. Я, ну, кстати, во время перевода дневника...
Наша традиция. Да-да-да. Это я читал предисловие, но это повод для такой...
Отдельный вопрос, несомненно. Ну, надо сказать, что Гордон – это роялистский клан, и практически все они стояли за короля. Не все, но в частности это ветвь.
Вот Патрик Гордон, да, католик.
Без сомнения, причем католик истовый. И забегая вперед, одна из его главных заслуг духовных – это открытие первой в Москве католической церкви после его челобитной 1684 года. Он, по сути, сделал то, что не удалось на протяжении многих десятилетий ни Святому Престолу папскому, ни германскому императору, ни польскому королю. Хотя при их поддержке вот именно он это сделал. Но это было потом. А тогда, конечно, католику, то есть мало ему было политических сложностей, когда он 16-летним юношей уехал в 1651 году на корабле из Абердина в Данциг, польский Гданьск. Как раз в те недели, буквально, когда армия Кромвеля вторглась в Шотландию, разбила роялистов и в итоге военной силой покорила страну, хотя при изгнанном короле, при изгнанном огромном количестве роялистов и при дальнейших восстаниях господство кромвелианское...
А наследника, в смысле, Карл II уже...
Да, он короновался уже, в Шотландии.
Он был короновался.
Как раз в том же году, да.
Да, где да, полагается.
Да, да. Вот, но Гордон был слишком еще тогда зелен, чтобы воевать за короля, хотя отец его и дядя участвовали в этой борьбе, а просто-напросто вождь их клановой ветви, Гордон оф Хедо, был схвачен ковенантерами, протестантами, и после заключения в Эдинбурге казнен. Так что Гордон оказался изгнанником, и, собственно говоря, поприще свое он начал отнюдь не военным, а учился он в иезуитской коллегии в Браунсберге, это ныне Бронево, в Польше, недалеко от нашей Калининградской области. Это было солидное католическое заведение, и вообще известно, что иезуиты всегда, и в 17 веке, и в другие эпохи, давали великолепное образование.
Но это была одна из изначальных задач Игнатия Лойолы.
Конечно.
Образование и обучение.
Конечно.
Как часть контрреформации.
И вот два года Патрик, хотя и не закончил этого заведения, учился там, и это сказалось, конечно, на его кругозоре, на его вере, на его познаниях, потому что он великолепно владел латинским, как устным, так и письменным. И, как ни странно, немецкий, собственно, он выучил уже после, как и польский. То есть, живя в Польше, вернее, даже в прусской части германоговорящей, ведя замкнутый образ жизни в коллегии, они говорили там по-латински исключительно. Поэтому, как он пишет сам, дух мой не мог выдержать столь замкнутого образа жизни. И вот он покидает коллегию, по сути, тайком, ну, можно сказать, бежит даже оттуда. И после скитаний по Польше, довольно долгих, поддается уговорам шотландских офицеров, которые вербовали тогда армию для Карла X Густава, короля шведского, а он готовил известное вторжение в Польшу 1655 года, то самое, которое начало Северную войну, да, Первую Северную, и вот этот польский потоп, ужасную страницу польской трагичной истории. И вот Гордон попадает в этот водоворот сразу. Начинает он даже не рядовым, а по сути служителем ротмистра Гардена. Не Гордона, а Гардена. Это другая шотландская фамилия. Но...
Да, кстати, здесь Саша спрашивает. Плюс 7-985-970-45-45. Да. Это смс-ки. Этимология фамилии Гордон.
Да, вы знаете, она не установлена точно. В пограничье шотландском есть такое местечко Гордон. Но тут, вообще непонятно, спорно. Да, речку в честь Дмитрия назвали Доном, как в Сатириконе. Или,
ну да.
Или наоборот. Это, скорее всего, нормандское название. И не случайно я упоминал здесь де Гордона раньше. Есть похожие соименные местечки во Франции. Скорее всего, это связано с нормандским завоеванием и с вот этим англо-нормандским проникновением в Шотландию. Хотя, конечно, в дальнейшем...
То есть это не кельтский род.
Ну, дело в том, что они настолько переженились и перемешались, тем более, да, они же стали, по сути, гельским кланом и проникли далеко своими владениями в горную Шотландию и, в общем, считались одним из горных кланов, что потом сказалось в якобитском движении, конечно.
Да.
Вот, но возвращаясь к нашему раннему периоду, вот он поступает вначале, как я сказал, по сути, денщиком ротмистра Гардена, а в дальнейшем, ну, не совсем повздорив, но решив, что ему лучше служить независимо от ротмистра отдельно, он записался простым рейтером, кавалеристом, в полк конный герцога Саксон-Лауенбургского, один из германских полков на службе тогда у шведов, а у них армия во многом стояла на немецких наемниках и на шотландских, конечно, тоже. И вот он проходит всю эту иерархию, по сути, с нижнего чина. И напомню, что он дослужился уже в России до полного генерала и стал бы, наверное, фельдмаршалом, но просто тогда у нас не было фельдмаршалского чина. Поэтому он достиг самых больших высот и, в общем, воевал в армии трех корон. Не с той точки зрения, что он воевал в шведской армии долго в армии трех корон, но я имею в виду...
Трех разных.
Да, корону да. Еще также польскую и корону российскую.
Я напоминаю, Дмитрий Федосов, вопрос, который был в интернете. Такой любопытный, как всегда, перенос понятий, ретроспективный такой, опрокинутый в историю, представление о службе, верности и прочем. Как он служил в России, когда он служил у таких натуральных российских врагов, как шведов и поляков?
Разумный вопрос, но это, собственно говоря, случалось сплошь и рядом. И я вам более скажу этого, может быть, вы удивитесь. В первые 3 с лишним небольших года своей службы, будучи молодым, горячим, еще даже не офицером, а просто рядовым, он попадал 6 раз в плен ко всем воюющим сторонам, а воевали тогда между собой, ну, по сути, все на Польшу ополчились со всех сторон. Это и шведы, и князь Ракоцы Трансильванский, это и Россия потом с 1954 года. Это и в дальнейшем Бранденбург, который изменил полякам, вассал Курфюрст Бранденбургский стал воевать за шведов. То есть, по сути, Польша была окружена со всех сторон, и вот Гордон несколько раз попадал в плен и к имперцам, к австрийцам, которые поддерживали поляков на завершающем этапе войны. Но в те времена это было в порядке вещей. То есть существовал кодекс, выработавшийся еще в 30-летнюю войну, о пребывании определенном в плену, по истечении которого, соответственно, человек, если его не выкупали и не обменивали, мог смело принять...
То есть он мог делать выбор уже,
да? Да, да, это было в порядке вещей, это был кодекс военной, да и рыцарской, можно сказать, чести.
Угу.
Вот, и Гордон этим занимался неоднократно, и, в общем, ни одна из сторон не ставила ему это на вид и в вину, когда он возвращался под ее знамена, и, напротив, он вот так, снуя из стороны в сторону, набрался боевого опыта, и, конечно, это совершенно отдельная, богатейшая часть его биографии, вот эта первая война, потому что она у нас наименее известна. У нас как-то больше писали, хотя тоже неполно и с ошибками, о его российском периоде, что понятно, а вот польский-то как раз был наименее известен, в том числе и польским историкам. И там просто невероятные похождения и приключения, которые нет просто возможности. Я просто хочу зачитать один небольшой пассаж.
Да, сразу, когда он
касательно его.
Когда он начинает вести дневник?
Ну, вообще-то начинает он, что тоже, в общем, не совсем было ясным до того, как дневником занялись непосредственно. Вел он записки, по сути, с первых дней службы. Другое дело, что они горели, пропадали, правились им самим в течение многих лет и восстанавливались. Но он сам пишет, к примеру, что битва под Варшавой, знаменитая трехдневная 1656 года, что я был на военном совете, а тогда он воевал за поляков, и слышал все и записал в тот же день. То есть эти записки были. Ну, вот такой эпизод яркий из 1657 года. Здесь он как раз приводит следующий пассаж. Речь идет о том, что финны, служившие на шведской службе, где он и тогда тоже находился, в лейброте фельдмаршала шведского Дугласа, тоже его соотечественника-шотландца. И вот в лесу он как-то со своими друзьями, со товарищами по роте, шотландцами, набрел на 30 или 40 финнов, которые грабили польский обоз шляхетский. Выбор добычи, пишет Гордон, был таков, что мы, видя, как они берут лишь самое ценное, решили подобрать то, что останется после них. Пока мы, не сходя с коней, наблюдали, двое зоных финнов вывели из топи прекрасную девицу, наряды манеры коей уверили нас в ее благородстве. Едва добравшись до суши, один из них принялся срывать с нее одежду, так что она осталась в белой фланелевой юбке и корсаже с серебряными петлями. При виде серебра финн немедля сорвал корсаж и, прельстившись тонкостью фланели, вздумал стащить и юбку. Девушка беспрестанно кричала и плакала, что могло бы расстроить и камень, и, видя по мундирам и обличию, что мы выше тех мошенников, воззвала к нам о помощи. Сердце мое растаяло от жалости. Я соскочил с коня и стал увещать финна и стоявших рядом его приятелей словами, что у них вдоволь богатой добычи под рукою, что следует вспомнить о давших им жизнь матерях, и что открывать наготу женщины недостойно христианина и человека. Все сие было напрасно. Юная шляхтянка поняла, что я готов за нее постоять, и укрылась за моей спиною. Когда финн хотел схватить ее снова, я подружески отстранил его руками. Тут он так треснул меня по шее, что я с трудом устоял на ногах. Однако, придя в себя и не имея привычки сносить подобные вещи, выхватил палаш и отвесил ему удар по макушке. Тот свалился на землю, причем 7 или 8 его приятелей, будучи ближе всех, разом напустились на меня. И вот все его товарищи соскакивают с коней и начинают ему помогать, и благодаря превосходству в отваге, как он пишет, ловкости оружия, а также узкой позиции, мы стали их теснить. Почти каждый верный выпад выводил их людей из строя, и, наконец, они обратились в бегство. Мы загнали их далеко в лес и завладели их лошадьми и огнестрельным оружием. Вот храбрые шотландские палаши, о которых он пишет здесь и в других местах, в общем, служили ему добрую службу, причем в буквальном смысле, потому что оружие, которым он пользовался, он упоминает, например, о шотландских пистолетах, о шотландских палашах, и что особенно занятно, из его записок следует, что, скажем, во многих частях и польской, и шведской армии мерилом для пивных пайков была шотландская пинта.
Шотландская пинта именно, да?
Это вот показывает влияние и количество шотландских офицеров, которые там служили. И, собственно, часто они, ну, либо были боевыми товарищами, либо, наоборот, выручали друг друга, оказавшись в плену. То есть, как пишет один современник, что шотландцы никогда не бывали совершенно разбиты, потому что в то время, как одни одерживали победу, другие, будучи в плену, пользовались тем, что соотечественники.
Ну и потом невозможно быть окончательно разбитыми, находясь практически везде.
Это правда. Вот и в этой среде он вырос. Он получает первый свой младший офицерский чин прапорщика от шведов, а именно от фальцграфа Адольфа Иоганна, брата младшего шведского короля. И в дальнейшем, уже на польской службе, он с большим отличием продолжал свое поприще под знаменем князя Ежи Себастьяна Любомирского, одного из первых магнатов Польши, великого коронного маршала и польного гетмана, от которого, кстати, российским войскам доставалось, в частности, Чудновский поход 60-го года, Волынский, где капитулировала целая русская армия боярина Шереметьева. Это дело рук Любомирского прежде всего, ну и, конечно, великого гетмана Потоцкого, но последний был слишком стар уже к тому времени. Так вот, Гордон в этом походе против русских в 1660 году командует сдвоенной драгунской ротой, князя Любомирского и отличается в сражениях против русских войск. И, собственно, за этим следует весьма странная цепь событий, которая приводит его спустя какой-то год после этой капитуляции на побежденную сторону. Потому что он пытался вначале устроиться на австрийскую службу, потом решение о вербовке новых австрийских полков было императором австрийским, германским отменено. И он поддается на уговоры плененных в Чудновской битве русских шотландцев, полковника Дэниела Крофорда, в частности, его соотечественника, и русского посланника в Польше Замяты Леонтьева. И вот так он оказывается на русской службе. В 1661 году прибывает к нам и поступает в чине майора в тот самый пехотный полк Крофорда, то есть в новый для себя род войск.
Дмитрий Федосов, любопытный вопрос от Ильи. Дело в том, что помимо Гордонов, которые чаще всего шотландское происхождение везде имеют, что он говорит, в каждом местечке еврейская, есть свой Гордон, еврейская фамилия.
Да, это совершенно так. Да. Это, кстати, загадка историческая.
Это любопытно, очень любопытно.
Никто это не объяснил до конца. Одна из версий, на мой взгляд, достаточно вероятная, что это анаграмма Гродно. Угу. Поскольку Гродно, как известно, была большая еврейская колония всегда, и якобы вот для еврейского языка Гордон более удобно произносимое.
То есть здесь другое расположение гласных, да?
Да, есть такая версия. Другая, конечно, куда менее
немножко натянутая.
Да, куда менее убедительная, что это якобы произошло потому, что один из лордов Гордон в британском парламенте защищал еврейские права. Но это, конечно, скорее красивая легенда, поскольку речь идет о 18 веке уже. Вот есть и другие объяснения, но я думаю, что не могу ответить на этот вопрос непосредственно. Единственное, что может приблизить к ответу, так это то, что в Речи Посполитой шкоты и, ну, если по-польски, то жиды сосуществовали, причем и торговали и те, и другие. В отличие от России, как раз шотландцы в Речи Посполитой были больше торговцы, чем военные, хотя и военных тоже было много. И даже слово «шкот» обозначало мелкого торговца.
Дмитрий Федосов, мы продолжим через 5 минут нашу программу «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Дмитрий Федосов, мы говорим о Патрике Гордоне. И как раз мы оставили Патрика Гордона вот в тех обстоятельствах, когда он в 1661 году ближе к нему поступает на русскую службу.
Да, и вот он прибывает через Ригу и Псков обычным путем и Новгород того времени. И надо сказать, что его первые впечатления о России были убийственны просто. Я не хочу быть голословным. Это место, которое я сейчас хочу зачитать, было вырезано во всех предыдущих изданиях, даже не помню.
А начали в 19 веке, да?
Да, даже в 18-м. Еще вице-канцлер граф Остерман там нанял человека, который начал переводить. В общем, это долгая история, стоит отдельной передачи. Но вот что он пишет сразу по приезде. Канцлер, то есть дьяк посольского приказа, оказался весьма бесчестным малым и день за днем отделывался от нас в ожидании взятки, какова здесь не только обычна, но и считается обязательной. И речь идет о получении жалования за выезд от государя. Ничего о том не ведая, я дважды или трижды выражал ему возмущение, не получил вразумительного ответа и подал жалобу боярину, который с легким укором дал ему новый наказ. Сие рассердило дьяка еще более, и он по-прежнему нами пренебрегал. Но когда и после повторного ходатайства и приказа мы не добились удовлетворения, я в третий раз отправился к боярину и весьма откровенно заявил, что не знаю, кто же обладает высшей властью, он или дьяк, ибо тот не повинуется стольким приказаниям. При этом разгневанный боярин велел остановить свою карету, он собирался выезжать из города в поместье, вызвал дьяка, схватил его за бороду и встряхнул раза 3-4 со словами, что если я пожалуюсь снова, он велит бить его кнутом. И вот Гордон возвращается, а надо сказать, что это время было введение медной монеты на Руси, которая приравнивалась к серебру и шла вначале 4 к 1, а потом и 15 к 1. И вот Гордон раздражается такой тирадой. Люди в России, цитирую, угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны, когда имеют власть. Под властью уже смиренный и даже раболепный, неряшливый и подлый, однако при этом кичливый и мнят себя выше всех прочих народов. Вот это то, что из всех изданий, немецких, англоязычных и русских, исключалось. Но учитывая, что дневник, собственно говоря, переводился в том числе по личному указанию государя императора Николая I, то понятно, почему это произошло. И вот Гордон впадает в депрессию, и хотя он исполняет служебные обязанности и постепенно поднимается по служебной лестнице, то есть он нанимается майором, потом через 2 года, в пределах 2 лет, он подполковник, затем полковник в 65-м году и так далее. Но он далеко не сразу оправился от потрясения, ну, потому что, конечно, тогда Россия для иностранцев была совсем не то, что сейчас. И записки его современников, мемуары о России, такие как Алиарий, Мейерберг, Коллинз, да, собственно, кого ни назови, все полны вот очень резкими высказываниями и сетованиями о нетерпимом и враждебном отношении к иноземцам, в том числе
это было так.
Христианам, католикам,
это было
да,
так.
Которые считались за нехристи и прочее, прочее. Но надо сказать, что свойственно шотландцам в целом, и Гордону в частности, очень чутко реагировать на окружающую среду и изменения в ней. И не случайно шотландцы по всему миру так хорошо приживались, далеко не только в англоязычном мире. Вот они умудрялись сочетать несовместимое, то есть блюсти свои традиции и принимать традиции и мириться с ними окружение, окружающей среды. И вот не далее, как 1 января будущего года Гордон пишет, что я собрал всех стряпчих приказа к себе и преподнес соболей кому по паре, кому по одному, в зависимости от их чина. И после этого они прониклись ко мне великим доброжелательством и готовы были дать ход любому из моих дел в приказе. Вот. И мало-помалу он действительно разные, собственно, имел опыт в России на разных уровнях, а карьера его не была головокружительной отнюдь, то есть, получив полковника в 65-м году и съездив от царя с письмом к королю Чарльзу II в Лондон в 66-67 годах, он надолго застревает в южнорусских и украинских городах, особенно в Севске, без всякого повышения в чине. И вот переломным как раз годом и эпохой, можно сказать, это чигиринские походы, русско-турецкая война 77-78 годов. Ну, я напомню, что Чигирин – это гетманская столица правобережной Украины, уникальная крепость на правом берегу Днепра. Ну, мы помним, что левый берег вошел в состав русского государства после так называемого соединения 1654 года. Из-за этого началась русско-польская война. Киев отошел к России, по крайней мере, фактически тогда, хотя и не был признан долго Речью Посполитой и западными державами. А вот Чигирин как раз был на правом берегу, то есть фактически под властью Польши, но под всегдашним и прямым и очень грозным ударом Османской империи и вассала империи Крымского ханства. И вот было, ну, собственно, 3 чигиринских похода, но 2 из них, особенно когда огромные турецкие войска осаждали дважды эту крепость, в 77-м году ей удалось отстоять, в 78-м, когда Гордон как раз особенную роль играл в обороне, город пал, причем это очень печальная история, поскольку все было сделано, чтобы его отстоять, и подошла к городу огромная русско-украинская армия под началом боярина-князя Григория Рамадановского и украинского гетмана Самойловича. И вот что происходит. То есть гарнизон во главе с воеводой Ржевским, который вскоре погибает, и Гордон берет на себя командование гарнизоном, как старший из офицеров в последние уже дни, отбиваются из последних сил от огромной османской армии, которая, османа, вернее, татарской, которая насчитывает не меньше, чем под Веной 5 лет спустя, в 1683 году, под началом тех же самых полководцев во главе с Кара Мустафой. То есть это цвет османской армии, гигантские силы, то есть, ну, соотношение было где-то 12-10 к 1. И вот Гордон додержался до подхода русских войск, которые разбили авангард турок, стоят в 5 верстах, и вместо того, чтобы подойти на помощь, чтобы хотя бы войти в город, вдруг Гордону приходит распоряжение боярина его оставить. В это время турки подводят подкоп, они славились как минных дел мастера, взрывают стену нижнего города, обороняемую казаками, врываются в Нижний город, но даже тогда Гордон не оставил надежд и уверенности даже отстоять его. И такой вот яркий эпизод Он велел подать, когда уже многие бежали из города, к ужину свой серебряный столовый прибор, никуда не намереваясь уходить. И послал боярину письмо: если мне дадут 5 или 6 тысяч добрых солдат, я их выбью отсюда. Вот. Но все начинают бежать, приходит указ покинуть город. Ну, не указ, а приказ, поскольку он был не царский. И Гордон буквально последним, как капитан сгибнущего судна, подпаляет пороховой магазин, который, взорвавшись, уносит жизни по меньшей мере от 2 до 4 тысяч турок, и покидает город. Причем он пишет тоже очень яркое, кстати, хочу коротко очень процитировать, что он буквально последним выбирается, не умея плавать, он не мог переплыть реку Тисмин. И вот, дойдя до старого частокола у ворот, я видел, как турки снуют по мосту с головами христиан, коих они захватили при выходе из реки на дальнем берегу. Сие крайне меня поразило, но я знал, что уже нет другого пути, кроме как пробиваться. Будучи совсем один, я припоручил себя всемогущему Богу, поднялся на дамбу в 20 или 30 шагах от моста с палашом в одной руке и пистолетом в другой. На мосту я натолкнулся на 5 или 6 турок с саблями наголо и головами христиан в левой руке. Выстрелив по ним из пистолета, я прорвался и побежал направо поверху дамбы. Но он здесь не упоминает, хотя это должно было, конечно, случиться, он унес с собой не только оружие личное, но и записки свои, потому что вот эти уникальные летопись, хроника осады совершенно удивительная.
Вообще поразительно, как он носил записки. Да, какие потери мы можем предположить в записках.
Да.
Но то, что ему удавалось сохранять. Вообще это, если в скобках сказать, вот эта привычка записывать.
Вплоть до того, что количество ядер выпущенных,
да,
каждый день.
Да, это привычка записывать. Это очень, это распространено, это правило. Или это некое вот условие быта тогдашнего, или это из ряда вон выходящее?
Вы знаете, и да, и нет, смотря о каких местах идет речь. На Западе записки, дневники достаточно были уже широко распространены, хотя больше все-таки в такой обработанной мемуарной части, угу, изданной. Ну, например, для сравнения, вот я интересовался, скажем, этим на британском и польском материале. В Польше существует около дюжины дневников того времени, но, беседуя с польскими историками, я узнал, что ни один из них с Гордоном не может сравниться с подробностью его польских, угу, описаний. Ну, а в России этого вообще был новый жанр.
Ну, конечно.
Частных записок такого рода, причем записок сложно составных. Тут ведь не только паденные записи, тут документы, тут письма, тут рассуждения о разных предметах. То есть это сложная по жанру довольно вещь. Просто никому не приходило в голову. Единственное исключение для конца 17 века, начала 18 в России, это так называемые записки Афанасия Желябужского. Но, как обратил внимание не так давно маститый американский историк Пол Бушкович, они могут лишь частично принадлежать Желябужскому, поскольку он умер в 1692 году, когда эти записки только начинались. Так вот, ничего подобного в России того времени не было. Были летописи, были, естественно, многообразные документы государственные, были отписки царю и так далее. Но так вот день за днем записывать свои впечатления, ну, просто было не принято. И в этом уникальность этой хроники.
Замечательно. Мы сейчас, чтобы успеть, мы пройдем сейчас вот по, скажем так, самому последнему допетровскому, по петровскому времени Патрика Гордона.
Да, ну, надо сказать, что уникальным образом, то есть, казалось бы, потерпев поражение, не отстояв город, он получает генерал-майора, поскольку царские власти видели, что он сделал, собственно, и что никакой вины его в гибели Чигирина нет. И назначается не куда-нибудь, а в Киев, важнейшую русскую пограничную крепость. Напомню, что в царском именовании, как тогда говорили, титуле, государь киевский следовал сразу вслед за московским, и поскольку город был пограничный, еще не признанный за Россией, конечно, крепость была важнейшей. И вот в течение 7 лет Гордон живет в Киеве как один из командиров гарнизона. Именно ему мы обязаны новым устройством киевских укреплений, на которые потом не посягнули ни турки с татарами, ни даже шведы в период нашествия Карла XII. И это, кстати, очень важная вещь. Вот это то, о чем у нас почти не пишут, и о чем я должен сказать обязательно. Гордон был одним из лучших военных инженеров России своего времени. Это совершенный факт. Он одним из первых у нас, хотя это была не новость на Западе, вводил так называемое бастионное начертание, вот эту новую западную систему. Именно так он работал в Киеве.
Какой такой, вабановского толка?
Да, абсолютно. Да? С Вабаном они современники, и
эти утюги всевозможные, да, чтобы
Кронверк он построил в Чигирине.
То есть не было мертвых зон для обстрела.
Он так и пишет в Чигирине, что задача моя была держать противника как можно дальше и как можно дольше. То есть он даже стоял за то, чтобы отстоять вот передовые старые укрепления в нескольких стах саженях от самих укреплений, но его никто не поддержал в гарнизоне. То есть это система глубоко эшелонированной обороны. Это, конечно, для России того времени была большая редкость. И не случайно его назначают в том числе инженером в Киев, поскольку правительство знало, или как писал Гетман Самойлович, что он, Патрик, к осадному времени зело надобен, то есть очень нужен. Вот. Ну а в дальнейшем что происходит? В 86-м году он посещает Британию еще раз по частным делам, по своему наследству, по маленькому своему поместью Охлухрис в Абердиншире. И затем он возвращается, и надо сказать, что он ведь до конца так и не смирился с тем, что ему суждено в России умереть. Ну, кто его может осудить за то, что он любил свое отечество и хотел на склоне лет туда вернуться. И вот он постоянно одолевает царские власти ходатайствами и при Голицыне с Софьей, и при Петре уже, хотя в меньшей степени, ну и при Алексее Михайловиче еще раньше, с тем, чтобы покинуть русскую службу. Его удерживают всеми
правдами. Как бы он пригодился, да, в 1689 году непосредственно.
Это отдельная
после
тема.
По изгнании короля.
Абсолютно.
Якова, извините,
так, да. Да, тогда и как раз и не хватило умелых полководцев. Сам Гордон, кстати, очень об этом сожалеет. И сам...
То есть он пишет, да?
Да,
он пишет.
Пишет,
он
пишет, как жаль, пишет, что меня государь, да, что мой государь, то есть король, не удержал тогда в Шотландии. Тогда бы я явил действительно знаки своей службы и то, на что я способен. И вот получается так, что он, что очень важно, вот это переломный тоже год, 89-й, когда, помните, дуэль Петра с регеншей Софией, его сводной сестрой, когда Петр, а эта сцена в дневнике у Гордона описана, бежит, предупрежденный о стрелецком возмущении, из Преображенского в Троице-Сергиеву Лавру, и следует это месячное противостояние. И вот в записках Гордона это важнейшая, собственно, глава. И Гордон на гребне этого противостояния, когда еще оно далеко не было предрешено, поскольку стрелецкий гарнизон из 20 полков, это 20 тысяч человек, в Москве во главе с Шакловитым, начальником стрелецкого приказа, еще держит сторону Софьи, то есть огромная военная сила. Вот Гордон в этот миг, в начале сентября, в первых числах, получив указ от Петра из Троицы, уводит иноземных офицеров в Троицу. Но и царскому указу. И как он пишет, наш уход в
Троицу... Да, да,
наш уход в Троицу,
конечно,
пишет, он был кризисом всего дела, поскольку все стали высказываться в пользу младшего царя. И с тех пор он, естественно, неразлучен с Петром. Такая яркая совершенно вещь, это факт, что первый визит когда-либо нанесенный русским монархом-иноземцу, где-либо и когда-либо, был петровский визит Гордону. Было это 30 апреля 1690 года, хотя они, как часто пишут, и как я в свое время ошибочно писал, не в немецкой слободе пока в доме Гордона, а это было в одной из деревень на Москве-реке, куда они отправлялись в речное путешествие. Петр тогда уже...
То есть раньше всех Лефортов?
Да. Но и, кстати, и в немецкой слободе, в слободе в дом Гордона тоже Петр явился раньше всех. Это совершенный факт, и это очень показательно, потому что это вообще неслыханная вещь, чтобы русский государь посещал иноземца у него дома. Ну и в дальнейшем, конечно, они были неразлучны. Гордон получает полного генерала после второго крымского похода, собственно, еще до их знакомства, и стал бы фельдмаршалом, еще раз говорю, если бы тогда такой чин у нас существовал. Ну и последняя его заслуга, последняя не по значению, а по времени, это стрелецкий бунт 98-го года.
Об этом отдельно спрашивали в интернете.
Да, это человек, который, по сути, подавил этот бунт, то есть, да, боярин Шейн был формально главнокомандующим, но дело в том, что боярин Шейн и по возрасту, и по опыту военному годился в сыновья Гордону. И, собственно, Гордон выиграл бой под Новым Иерусалимом, под Воскресенским монастырем. Он дважды ездил в стан повстанцев, рискуя жизнью, в общем-то, поскольку любая шальная пуля могла его уложить. И я думаю, что это очень яркое доказательство его репутации в русских войсках, в том числе не иноземных войсках, а стрелецких, что никто не выстрелил в него, не дерзнул А ведь могли бы, поскольку есть сведения, что стрельцы шли немецкую слободу рубить и вообще не жаловали немцев, мягко говоря.
Гордон это был какая-то отдельная вообще фигура совершенно.
Да, это, ну...
Насколько он был во всех смыслах этого слова славен?
Ну, надо сказать, что, во-первых, он дослужился до высших чинов, доступных иноземцев в московском государстве. Вот, знаете, я беседовал с одним известным русским историком, коллегой моим не так давно, и он говорит, ну что, Гордон, вот он же ни одного, по сути, полевого сражения не выиграл, никогда не предводительствовал большим войском. Ну, это историк достойный, но историк гражданской, политической жизни России того времени, потому что совершенно понятно, что иноземец не мог предводительствовать русским войском в 17 веке. Во-первых, потому что он выехал на наем, он никогда не принимал присяги по все дни своей жизни служить государю, а только временно. Во-вторых, он иноверец, католик. Поэтому он мог играть только вспомогательную роль. Но в этой вспомогательной роли он, конечно, проявил себя в полном блеске. Ну, надо сказать, что Гордон, среди прочего, крестный отец русской гвардии. Именно он термин «гвардия» впервые применяет к преображенцам и семеновцам в 89 году, когда они, еще эти юные, необстрелянные, потешные, даже до своего формирования в полки последовали за Петром в Троицу. Это было в 89 году, за 11 лет до присвоения имени лейб-гвардии этим полкам. Ну, собственно говоря, неудивительно, потому что эти полки вербовались, в частности, Преображенский, из Гордонова Бутырского полка. То есть в дневнике есть прямые сведения, что юный царь затребовал опытных солдат, а не просто потешных ребяток, опытных обстрелянных людей из Гордонова Бутырского полка. Около 40 человек осенью 88 года. То есть это прямое образование Преображенского полка. Это среди его прочих заслуг. Ну и вообще он не только один из самых известных шотландцев в России всех времен, но я думаю, что он один из самых известных членов шотландской диаспоры вообще в мире, можно сказать и так, по заслугам своим. Потому что, ну уж довольно одного того, что Петр многократно его посещал во время его последней болезни, сам закрыл ему глаза, рыдал.
Это было когда?
Это 99-й год, ноябрь. Он не дожил одного дня до шотландского праздника. 30, да, который у него упоминается в дневнике много раз. И я думаю, что вот достойным завершением моего выступления будет следующее. Ведь Гордон, скорее всего, один из главных авторов нашего Андреевского флага и ордена Андрея Первозванного. Потому что совершенно очевидно исторически и внешне, что эти наши государственные символы вдохновлены шотландскими образцами и орденом Чертополоха, и Андреевским флагом шотландским. И понятно, что Гордон, как старший из иноземцев при Петре, имел на него прямое влияние, в том числе и в этом отношении. И, собственно говоря, это влияние признано в опубликованном мною не так давно первом и старейшем подлинном уставе ордена Андрея Первозванного. Там сказано, что мы сей наш новый ордин учредить и прозвать за благо изобрели, наипаче для того, что в шкотской земле он тамо угасился, то есть пресекся. Речь идет о свержении стюартов,
да.
Там орден перестали жаловать, и вот да. Россия как бы подхватывает, как тоже, как вотчина святого Андрея.
С одной стороны, такая очевидная вещь, на которую надо понять и прочувствовать, и что вот этот самый косой крест, который представляет собой, ну, можно сказать, негатив. Да,
да? Абсолютно.
Да, негатив, отражение, только у нас голубее, чем такой глубокий синий абсолютно фон шотландского флага.
Но в геральдике нет различия, кстати.
Нет, только лазурь, она да. И есть лазурь.
Лазурь и серебро.
Что серебро на лазуре, что лазурь по серебру.
А вот очень любопытно, кстати, что откуда у нашего ордена Андрея Первозванного, у кавалеров зеленая мантия? У ордена, где цвета лазурь и серебро. Так дело в том, что у шотландского ордена
Чертополоха.
Зеленая мантия. Ну, зеленая, согласитесь, мантия, да. Совпадений слишком много.
Нет, ну и время, ясный стык такой непрерывности истории. Сергей Сидоров спрашивает, где захоронен Патрик Гордон? Правда ли, что на Введенском кладбище или его могила утеряна? Он из Лефорта.
Хороший вопрос. Да, скорее всего, на Введенском кладбище. Хотя надо сказать, что да, когда ломали этот первый основанный им католический храм, который он основывал как свою собственную усыпальницу в Лефортове, немецкой слободе в начале 70-х годов 19 века прах и Лефорта, и Гордона был перенесен, хотя Лефорт протестант, конечно, не католик, перенесен действительно на Веденское кладбище, хотя по-немецки там написано «Оберст Гордон», то есть полковник, что довольно странно для немцев. Некоторые предполагали, что это не он, а его сын, хотя, скорее всего, конечно, это он. Но вот интересно, что плита надгробная сохранилась, хранится она не где-нибудь, а в соборе Василия Блаженного Покровском, что на Рву. Правда, к сожалению, не выставлена, а там находится в подклете. Но я вот говорил в свое время об этом с директором исторического музея Александром Ивановичем Шкурко, и он вроде благосклонно к этому отнесся, что хорошо бы эту плиту выставить, поскольку, ну, почтить память этого человека и, по крайней мере, под спудом ее держать, по-моему, не очень не хорошо стоит. И досадно. Да. Так что, да, прах его, скорее всего, на Введенском, а плита, соответственно, в сердце Москвы.
Тут много разных и любопытных каких-то вещей нам писали. Прям был ли он хорош собой в юности, Лена, когда услышала историю?
Ну, вообще говоря, польские шляхтянки за ним бегали. Это из дневника точно совершенно известно. Но ведь для этого не надо молодому военному быть очень привлекательным. Есть портреты, кстати, где он, правда, уже в поздние годы. Он очень...
там осанист.
Да, он был очень изранен, конечно, вот как настоящий боевой офицер, и в том числе пулю в лицо получил под Чигириным. Вот, но, да, он, судя по всему, был недурен и очень, кстати, обходителен. Он прекрасно общался с дамами.
Детей сразу у него сыновья
были. У него было множество детей, но из них пережили детство только пятеро от двух браков. Кстати сказать, его второй сын, Джеймс Яков, очень любопытный человек. Он был первым по рождению русским мальтийским рыцарем. Причем, в отличие от боярина Шереметьева, который не мог быть мальтийским рыцарем, как православный человек, он имел мальтийский крест, как женатый человек. Вот Джеймс Гордон был действительно принят в орден Святого Иоанна в 1706 году, и так именуется московита, то есть московский уроженец. И он же был, кстати, графом Римской империи за заслуги отца. Но вот, к сожалению, в России по мужской линии род их пресекся уже в середине XVIII века, а мог бы быть один из
Славнейших
родов.
Да, родов. Дмитрий Федосов. Можно купить где-то книжки вот настоящего Гордона, в смысле, на русском языке?
Ну, предыдущие тома все разошлись. Вот последний, пока вышедший совсем недавно, еще есть, в части в издательстве «Наука» на Калужской. Ну, так в интернете, как я видел, им торгуют основательно.
Нет, да, ребят, можно в интернете вообще можно купить.
Да, ну, продолжение следует. Сейчас пятый том и шестой еще будет.
Успехов и держим кулаки, чтобы действительно это удивительный документ. Мы не говорили, но это отдельный разговор о том, что за язык,
ну, может быть, как-нибудь
что за рукопись.
По дневнику мы отдельно и поговорим.
Как с ним было работать, что там было любопытного. Но давайте мы это оставим на другой раз. Всего
Спасибо.
Доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.